Доброго вечера желаю всем, кто слушает и слышит нас. Меня зовут Анна, и стремление к самопознанию, самосовершенствованию – это естественное желание души. Так давайте же удовлетворим его, продолжив нашу серию прямых эфиров о божественных и демонических натурах. И с нами на связи наш постоянный лектор и дорогая гостья Гуна Манджари. Я же напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а теперь я приветствую нашу гостью. Добрый вечер, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Так, ценно, что мы вновь продолжаем наш цикл, который длится уже не один месяц. И, насколько я поняла, мы постепенно перешли к демоническим качествам, чтобы узнать, что стоит искоренять в себе, на что стоит обращать внимание. Вот на прошлом эфире мы поговорили об алчности. О чем сегодня пойдет наша речь?
Да, мы говорили об алчности, и мы говорили также и о сострадании, о проявлении милосердия. Вот, также мы говорили на прошлом эфире, но мы продолжаем говорить о божественных качествах, то есть и об алчности мы говорили в связи с отсутствием алчности, вот, что является божественным качеством. Но, конечно, от противного можно также понимать, что наличие алчности чрезмерной – это проявление демонического качества. Опять же, хочу напомнить, что в нас в той или иной мере присутствует и божественная, и демоническая натура, то есть не надо сильно огорчаться и разочаровываться, если мы в себе как-то усматриваем проявление той и другой природы. Это, как говорится, то, что есть, вот, и в Кали-Югу, в которую мы родились, мы, в общем-то, об этом и говорилось, и предсказывалось, и так оно и есть, то есть мы рождаемся с присутствием и той, и другой природы, вот, поэтому, ну, допустим, кстати говоря, сейчас не действует кастовая система в той, именно, в общем-то, в той мере, в которой она была в предыдущей эпохе, когда можно было сказать, что в большей степени у браманов рождались браманы там, или у других сословий рождались другие сословия, или люди, которые занимаются определенным ремеслом, к ним приходили дети вот специально вот с такими же качествами. Потому что в прошлой эпохе природа была более чистой, у людей более чисто проявлена, но сейчас мы видим загрязнение на всех уровнях, и также в плане человеческой природы практически невозможно увидеть человека, чтобы он был вот так просто принадлежал к чисто божественной природе. Вот. Ну и также чисто демонических таких натур тоже немного, их какие-то единицы, но они, конечно, как и люди с божественными качествами, они оставляют заметный вклад в жизнь общества. И, конечно, какие-то, как говорится, что какой-то контролируемый уровень загрязнения в нас присутствует, но когда это начинает быть больше, его начинает быть больше, то можно говорить о том, что в нас доминирует негативная природа или позитивная. Человек – это такая форма жизни, он уникальная, то есть уникальная форма жизни называется Homo sapiens, то есть sapiens – это разум, и благодаря разуму человек может более-менее осознанно взращивать себе ту или иную природу, то есть он может выбирать, у него есть выбор. Тогда как другие формы жизни, более низшие, чем человеческая, они такого выбора не имеют. Вот. И поэтому человеческое существование, оно как раз в нас эту ответственность и подразумевает, что мы будем вот выбирать между тем и другим. То есть это постоянный выбор. Вот. Но это как бы так, в общих чертах, все, что касается, ну, такого предисловия, введения в эту тему. И мы продолжим знакомиться с, опять же, с божественными качествами. Вот. Но перед тем, как мы по традиции зачитаем список божественных качеств, которые даются в Бхагавад-гите, как бы сути всех ведических, всей ведической мудрости, я бы хотела все-таки обратить внимание на вопросы, пришедшие к нам с предыдущего эфира, на котором мы рассматривали такое качество, предпоследнее качество, это было милосердие ко всем живым существам, сострадание ко всем живым существам. И мы затронули такой аспект, как, ну, сострадание, оно бывает на разных уровнях, то есть и по возможности мы должны избегать насилия по отношению к другим живым существам, принцип ахимсы. Вот, и мы также затронули такую тему, как сострадание на самом высшем уровне, это давать людям знания об их духовной природе, о сущности всего, что нас окружает, то есть о цели жизни, о том, о нашем, как бы, так сказать, окончательном, о нашей окончательной, как это, целей, вот, destination, то есть направлений, вот, это самое высшее благо, потому что, ну, за этим кроется все, за этим кроется природа нашей души, которая сат-чит-ананда, то есть вечность знания и блаженства, то есть все, что мы ищем, и самое большое благо, которое можно принести себе и другим, это победить смерть, освободить от смерти, старости, рождений, болезней. И в этом суть человеческого существования, в этом суть духовного знания. И поэтому просвещение в этом плане является самой большой благотворительностью, самым большим, ну что ли, проявлением милосердия, потому что можно помочь человеку, можно его накормить, научить счастливо жить в этом мире, но это поможет ему на определенном этапе, но это не избавит его от старости, рождения и смерти, от потери, от достаточно жесткой природы материального мира. Поэтому, да, еще раз скажу, потому что предвижу, что могут быть вопросы, что а как же вот жизнь здесь, а как же все такое. Да, нужно жить как бы в балансе, хотеть здоровой, спокойной, нормальной жизни. Для этого мы изучаем много всего, вот, но все это отвечает на вопрос «как?», то есть «как жить?», «как нам двигаться?», но не всегда отвечает на вопрос «зачем?». Вот, поэтому очень важно определить для себя, ответить на вопрос «зачем?», и в этом нам помогают знания о высшей абсолютной истине, о нашей высшей природе. Это отвечает нам на вопрос «зачем?». И для того, чтобы мы могли это практиковать, для того, чтобы мы могли идти по этому пути, у нас есть много других, ну, как бы, знаний, которые отвечают нам на вопрос «как?». И для этого мы, в общем-то, и стараемся быть в балансе, используем различные психологические методики и так далее. То есть вот все вот эти, ну, какие-то прикладные дисциплины, и они есть в ведическом знании, это как аюрведа, джотиш, астрология, вот, и это все также содержит в себе то, что мы называем психологией, потому что в этих джотиш это есть ведическая психология, джотиш – это астрология. Вот. И аюрведа тоже помогает понять конституции людей, психические, психологические, психофизические. Вот. И поэтому важно, ну, как бы уравновесить свой ум для того, чтобы... Ну, ум должен быть более-менее в балансе для того, чтобы идти по высшему пути, идти на... Ну, то есть идти по пути высшей духовной реализации, вот, и освобождение из круговорота повторяющихся рождений и смертей. Так говорит ведическая суть ведического познания о том, в чем цель человеческой жизни. Вот. И в связи с этим мы говорили о том, что то есть вот это привнесение знания о высшей природе, это, опять же, повторюсь, это форма, высшая форма принесения блага всем живым существам. И тут, конечно, очень много есть вопросов в этой связи, и я бы хотела все-таки уделить внимание, ответив на вопросы, может быть, на некоторые из них, которые пришли к нам с прошлого эфира, так как этот вопрос, он, ну, несколько раскрывает тему, очень важную тему, которую мы затронули в прошлый раз. Вот. И я зачитаю вопрос. Так, сейчас, секундочку, я его найду. Часто видел, что активная проповедь, наоборот, отпугивает людей, и ты как будто действуешь во благо, но эффект противоположный. Как не навредить в своей помощи? Вот, то есть это такой очень-очень справедливый вопрос. Действительно, много всего, много, как бы, вреда было причинено с благими намерениями такой насильственной проповеди. Очень много было, история Земли знает много всего, и также с этим связаны различные религиозные войны, которые как бы якобы за высшие идеалы, но на самом деле полностью как это сказать, сбиты ориентиры, и подается какая-то человеческие пороки, обернутые в какие-то правильные обертки. Вот. Поэтому, да, уровень проповеди очень важен, чтобы это не было, ну, вот, одним из проявлений насилия. Поэтому то, как мы можем помочь, не навредив, это, ну, во-первых, собственным примером, во-вторых, мы говорили об этом на прошлом эфире, ну, как бы вскользь касались, то есть когда мы свою гордость и понимание того, что мы как бы знаем больше, чем другие, мы это все контролируем, мы становимся на равный уровень с теми, кому мы пытаемся что-то сказать. Вот. И тут, конечно, ну, это золотое правило, что лекарство от яда отделяет мера. Вот, поэтому то лекарство, которое мы хотим дать в форме проповеди, в форме высшего познания, если мы это передозируем и неправильно подадим, то это может быть действительно тем ядом, который отвернет человека от ну вот, важного для него лекарства. И поэтому здесь очень важно, как я уже говорила, чувство меры, лучше, как говорится, меньше, да лучше. Вот, поэтому особенно если мы чувствуем какую-то, ну, то есть мы понимаем, что мы недостаточно можем это все так подать, чтобы это не привело к какому-то, ну, какому-то, что ли, беспокойству других людей, то лучше всего давать то, что на нас произвело впечатление. Это книги, это лекции, которые нас вдохновляют. То есть вот как-то вот так. То есть если у нас еще нет достаточно тех качеств для того, чтобы преподать вот истину, мы должны апеллировать тем, кто этими качествами обладает, и потихонечку, ну вот, очень аккуратно давать это окружающим по мере того, насколько они могут воспринять. Это вот один момент. И другой момент, на который все-таки хочется обратить внимание в связи с этой темой, что, ну вот, все-таки мы не должны ожидать, что тема о душе, о Боге, о наших вечных взаимоотношениях, она будет встречена на ура. Вот. Эта тема, она, в общем-то, никогда не была особо популярна в материальном мире, и даже в Бхагавад-гите сам Господь, рассказывая, давая высшее духовное знание своему ученику Арджуне, говорит, что только из миллионов-миллионов людей лишь единицы-единицы там выбирают и хотят услышать эту суть, и из них там еще какие-то единицы. То есть это не будет популярно. Это очень важно понять, что будет популярно все, что угодно в этом мире, как тут жить, как быть счастливыми, как, ну, иметь счастливую семью и все такое, но все, что угодно, но отношения с Богом и наша вечная, так сказать, духовная природа, она будет интересовать немногих людей, они относятся к наиболее разумным. Но, тем не менее, любой человек имеет право получить это знание в той или иной мере, в той или иной, ну что ли, пропорции. Вот, потому что говорится, что духовное знание, которое человек получает, в отличие от материального, оно обладая духовной природой, оно неуничтожимо. То есть все, что, чему мы выучили здесь, все навыки, там, я не знаю, какие-то, которые у нас есть, искусства, которые мы здесь как-то наработали, в следующей жизни мы начинаем все заново, и это понятно. То есть дети учатся грамоте, дети учатся всему-всему. Кто-то, конечно, более талантлив в чем-то, потому что занимался этим с прошлой жизни. Но, тем не менее, все равно требуется работа, все равно требуются усилия, вот, для того, чтобы даже при наличии таланта как-то это все проявить. Но что касается духовного знания, то оно вечно сохраняется с нами, и поэтому даже те крупицы, которые человек получил осознанно, неосознанно, это все останется с ним всегда, как его, ну, такой вечный запас, и дальше он будет двигаться с того момента, на котором остановилось его духовное развитие, то есть он никогда не потеряет ничего. Вот. Поэтому мы как бы должны раздавать это знание всем, и каждый человек по мере его возможности возьмет столько, сколько он может дать, взять. Но эти зерна, то есть они никогда не будут потрачены даром, то есть они никогда не пропадут. Вот, поэтому это все. А я говорю, что здесь, с одной стороны, да, нужно быть очень аккуратным, очень с чувством меры подходить, и с другой стороны, понимать, что, ну, эта деятельность, она не всегда может вызвать тот эффект, который мы, может быть, хотим видеть, или какие-то мгновенные перемены в окружающих, или что-то еще, потому что, ну, материальный мир и наш приход к материальному миру по сути своей, он враждебен концепции Бога, то есть он и был создан как альтернатива духовному, то есть в котором мы находимся в своей изначальной природе. Вот. И поэтому здесь и мы также тут, души, которые восстали. То есть мы все, как они называются, ну, бунтовщики, вот, бунтари. Вот, и поэтому, да, нужно давать осторожно, нужно давать так, как, знаете, как детям дается лекарство, может быть, чем-то так сказать, сладеньким, с какой-то конфеткой, вот, потому что душа здесь, пребывающая здесь, она испытывает враждебные чувства ко всему, что связано с духовностью, с Богом, и это легко проследить, то есть это может быть явное такое проявление, может быть неявное, вот, потому что даже если мы будем прослеживать самих себя, ну, я говорю в частности о себе, то, допустим, читать духовную литературу достаточно долго и достаточно сложно, там, весь день. То есть мы устаем от этого, нам надо как-то переключаться, потому что наш ум, он немножко по-другому настроен здесь. То есть, по большому счету, мы все больны. Материальный мир и материальное тело, вот, которое мы видим, о котором мы заботимся, вот, это болезнь души. Вот, то есть, вот, и мы больны, по большому счету, и мы все здесь лечимся. Вот, принимая духовное знание и в самих же шастрах, ведических писаниях говорится, что наш вкус, он подобен, вот здесь, в материальном мире, он подобен вкусу человека, который болен желтухой. И когда человек болен желтухой, все, что сладкое, ему кажется горьким. То есть у нас здесь достаточно извращенный вкус, и поэтому то, что действительно обладает истинно нектарным вкусом, то есть знание о своей вечной духовной природе, об наших взаимоотношениях с Богом, они для нас горьки. Нам достаточно сложно это воспринимать постоянно, мы устаем, потому что у нас есть вот такое заболевание желтухи. Вот такого, ну, скажем так, экзистенциального состояния. Вот, и поэтому, но также в шастрах приводится пример, что излечиться можно, принимая понемножку сахар. Вот, опять же, для всех, кто ведет здоровый образ жизни, и там имеется в аюрведе, имеется в виду тростниковый сахар, вот, или какие-то еще, ну, в общем-то, натуральные виды сладостей. Вот, поэтому то же самое, ну, это аналогия. Аналогия, она говорит о том, что потихонечку излечить вот этот вкус наш такого, нашей, как бы, ну, что ли, отвернутости от духовных каких-то вещей, мы можем потихонечку принимая лекарства, принимая вот эти все духовные вкусы, практикуя понемножку, таким образом мы излечиваемся. Вот. Но это вот как бы в общем на эту тему и просто к тому, чтобы уже более широко ответить на вопрос по поводу проявления милосердия, сострадания к живым существам, давая им высшее знание, высший вкус. То есть, еще раз резюмирую, здесь очень важна осторожность, очень важно, если мы недостаточно опытны, экспертны в этом, то мы просто адресуем к тем, кто умеет это делать. И также важно понимать, что существует вот такая, ну, как бы болезнь, она называется на санскрите авидья. Вот, эта болезнь называется невежество. Вот, и, в общем-то, все, сама природа материального мира, она, ну, антагонистична духовной природе. И поэтому это задача вот такая, что это как плыть против течения. Вот, это тоже нужно понимать, иметь в виду, когда мы хотим, ну, принести благо в форме духовного знания, в форме понимания, давание понимания душе, знание о душе, о душе. Вот. Так что вот как-то вот все, что хотелось еще добавить по этому вопросу, на мой взгляд, это достаточно важные моменты, которые нужно помнить в этой связи.
Спасибо большое. Вы знаете, этот ответ был даже не столько про то, как правильно давать это знание, но и для нас, в том числе, как правильно его воспринимать. Поэтому спасибо большое за то, что такую глубокую тему подняли. Знаете, вот есть вопрос тоже к нам, очень похожий на тот, который вы зачитали, но есть свой маленький нюанс. А если человек опустился по уровню сознания до животного, так достаточно многие люди живут, то какой у него вообще шанс на нормальный исход? И что можно для такого человека сделать?
А, понимаете, тут такой момент, что эти шансы даем не мы. Эти шансы, они даются свыше. То есть это как бы между Богом и живым существом. И мы не можем знать эти шансы. Поэтому мы оставляем это за высшим, ну, скажем так, за высшими сферами. И что касается нас, мы просто пытаемся сделать то, что мы можем, а там, как это произойдет, мы не знаем, потому что есть много историй в Ведах, когда описано, что просветления были у людей или даже у животных, вот, при встрече с божественной энергией или получении какой-то милости. То есть мы не можем эти шансы знать. Но Господь, Он не ограничен. Он не ограничен какими-то рамками невежества того или иного живого существа. Он всегда сильнее любого осквернения, которое бы было бы. Вот. Он намного-намного сильнее и... Ну, свет сильнее, чем тьма, потому что даже простое физическое такое сравнение, если у вас есть маленькая-маленькая свеча или даже спичку вы зажжете и в темной комнате, то вы что-то увидите, то есть вы как-то рассеете эту большую, как пространство тьмы. Даже небольшой кусочек света может большое как бы количество тьмы преодолеть. Поэтому это вот тут важно понимать. И не пытаться, ну, как бы контролировать этот момент, насколько мы можем, ну, что ли, как мы можем повлиять на жизнь этого человека. И с другой стороны, что мы можем делать по отношению к нему в соответствии с его уровнем, это, я не знаю, та же освященная пища, та же просто какие-то мантры, молитвы, чтобы звучали, и он будет это слушать как-то так или иначе. То есть, чтобы человек косвенным образом это все получал. Вот. И это как лекарство, то есть человек может не знать о действии лекарства, но оно будет действовать, и постепенно действие, ну, духовной энергии, оно таково, что эта энергия, она пробуждает в человеке разум. Постепенно он перестанет быть столь, ну, в общем-то, в животном состоянии. Вот. И я знаю много примеров, когда люди буквально, ну, что называется, с четверенек поднимались при соприкосновении с духовной энергией. Вот. И также, если этот человек будет видеть в нас своего друга, если мы будем себя, ну, как бы видеть в нем душу, не пытаться как-то возвыситься над ним и быть сильно таким, ну что ли, критикующим. Понятно, что мы не должны быть слепы, мы не должны играть в такую всеобъемлющую любовь, мы должны прекрасно понимать, с кем мы имеем дело. Вот. Но при этом, если мы сохраняем какое-то вот, ну, строгое, но дружелюбное отношение к этому человеку, это тоже будет для него, ну, такой, скажем так, нашей проповеди. Он будет видеть, что человек, занимающийся духовной практикой или занимающийся чем-то вот там, вот таким возвышенным, вот он хороший человек, хороший парень, хорошая там девушка, вот, то это тоже будет для него доказательством того, что там важные вещи говорятся, там вещи говорятся нужные, ценные, то есть это тоже проповедь. И очень часто, ну, приходится видеть, как люди, они действительно поднимаются, будучи вот, ну, на дне жизни. И вот у нас есть там один знакомый, который занимается программой Food for Life, то есть он кормит, ну, это в другой стране, он кормит именно людей, опустившихся, бомжей, он кормит освященной пищей в парках там, и он занимается этим много лет, и он знает этих людей, и эти люди, они действительно меняются на... поменялись за это время, и вначале они были вообще в каком-то, ну, свинском состоянии, даже не хочется описывать деталей на ведорадио, вот, но потом эти люди, ну, начинают как-то протрезвевать, что ли, и помогать, уже они помогают ему, уже они как-то, ну, то есть какой-то уже, то есть отблеск разума у них пробуждается, то есть вот, вот как-то так, я не знаю, может быть, я длинно, пространно отвечала на этот вопрос, но в любом случае это процесс.
Да, как это важно понимать, этот самый главный, наверное, да, духовный принцип, что нужно делать все, что от нас зависит, и уповать на милость Господа, который в действительности сам это все делает просто через наши руки.
Да, да, это так. И чем больше мы являемся таким инструментом, тем больше мы позволяем этой милости проявляться через нас, не присваиваем это себе, не пытаемся там как-то контролировать или как-то, ну, что ли, возвышаться, повелевать этим всем, тем более мы эффективны, тем более мы прозрачны как инструмент, более подходящий для того, чтобы быть таким божественным инструментом.
Спасибо большое, что тоже раскрыли этот момент, и у нас еще пол эфира есть. Какие вы хотели еще ответить на вопросы или раскрыть новую тему?
Давайте мы сделаем так. Я все-таки новое качество мы сегодня рассмотрим, а там мы уже будем ориентироваться. Если будут вопросы, мы на них ответим. Если вопросов новых не появится, мы будем отвечать на те, которые у нас остались с прошлых эфиров.
Хорошо, договорились.
Да, тогда я зачту тот... ту шлоку, тот стих, который мы читаем из Бхагавад-гиты, посвященный божественным и демоническим натурам. Итак, Верховный Господь сказал: «Бесстрашие, очищение своего бытия, совершенствование в духовном знании, благотворительность, владение чувствами, совершение жертвоприношений, изучение вед, аскетизм, простота, отказ от насилия, правдивость, негневливость, отрешенность от всего мирского, спокойствие, отсутствие стремления злословить, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость, скромность, решимость, целеустремленность, способность прощать, чистота, отсутствие зависти и стремление к почестям, таковы у потомок Бхараты трансцендентные качества праведных людей, наделенных божественной природой». Вот. То есть это стих, по которому мы идем и изучаем качества, психологию божественных и демонических натур. И по сути дела психология, она и состоит в том, что божественная и демоническая натура, она, ну, как бы противодействует, борется друг с другом в психике человека. Вот. И сегодня мы рассмотрим такое качество, как мягкость. Очень важное качество, потому что святого человека определяет мягкое сердце и способность прощать. Таково определение садху, или, ну, человека, наделенного высшей божественной природой, а именно как способность прощать, и это возможно только при наличии мягкости сердца. Вот. И очень часто, ну, мы живем в такое время, когда все как бы выбито из баланса, потому что баланс – это характеристика гуны благости, а мы живем, когда влияют гуны страсти и невежества, и поэтому все как бы доводится до крайности. И очень часто мягкость, она как бы соотносится с таким качеством, как такая мягкотелость или такое как бы слабосердечность, вот когда человек просто ну, он просто, у него нету какой-то силы внутренней, и он, ну, всем уступает, вот такой как не терпение у него, а вот как это называется, терпило, вот такой, а это как бы проявление мягкости в гуне невежества. Вот. Но когда мы говорим о божественных качествах, то мы можем видеть, что это целый комплекс. Вот. И здесь есть такие, и самое первое качество, здесь бесстрашие. Вот. Дальше мы видим такие качества, как владение чувствами, аскетизм. То есть решимость, целеустремленность, стойкость. То есть эти качества, которые говорят о силе. То есть, как мы упоминали в нашем эфире, что вот в наше время люди, это время крайности, и хорошие качества, они очень часто приобретают, то есть они доходят до каких-то своих крайностей, и они приобретают вот качество гуны невежества. То есть сейчас достаточно редко встретить сбалансированного человека, который мягок и решителен, и целеустремлен, и вот такой внутренне сильный одновременно. То есть очень сложно найти такого человека. Обычно, если человек мягок, то он может быть слишком мягок, и, ну, то есть у него будут какие-то доши, это называется на санскрите, то есть какие-то недостатки, связанные с его мягкой природой. Вот. И это, кстати говоря, вот такое замечание хочу сделать в отношении, ну как замечание, не в плане замечания, а как заметку в отношении женщин, вот, потому что, ну, часто обращаются, и действительно эта тема важная, то есть и именно вот качество мужчин, что очень, ну, женщин часто есть такой запрос, что женщина хочет, ну, такого видеть рядом с собой, ну, настоящего мужчину. Ну, это понятно, чтобы он был сильный, чтобы он был такой решительный, чтобы он вот, ну, как бы шел на пролом, там, ну, завоевывал и так далее. И это хорошо, но дело в том, что в Кали-Югу очень часто такие мужчины, так как мы живем в такое время, что баланс, он нарушен, то есть это время, оно как бы выбивает из баланса природу, которая сейчас находится, и также природа в людях. Допустим, раньше, я, ну, немножко в сторону отступлю, ну так, для примера, раньше природа, даже вот которая окружающая, она была в балансе. И вот, допустим, в предыдущую эпоху весь климат был, климат на Земле был как на Гавайях, куда люди едут, ну, за большие деньги отдыхать. Вот, весь климат на Земле, то есть не было таких сильных морозов, не было сильной жары, вот, и там дожди шли ночью только, что чтобы никого не беспокоить. То есть природа была в балансе. Но сейчас мы видим, что вся окружающая среда, то есть природа, она выбилась из баланса. Какие-то жуткая жара, пожары летом, дожди нескончаемые. То есть такого не было в предыдущей эпохе. Ну, это так, на всякий случай, чтобы было понятно, о чем речь. И та же самая природа, вот которую мы видим, она также и в живых существах тот же самый климат. И поэтому, вот допустим, что мужчина такой вот, ну, как мачо, да, сейчас такое выражение есть, я думаю, понятно, о чем идет речь, такой очень-очень такой маскулинный, скажем так, то тут нужно предполагать, что в общении с ним, скорее всего, мягкости может не хватать, скорее всего. Если вот, ну, женщины, которые ищут вот такого настоящего, ярко выраженного мужчину, они должны предполагать то, что насколько она может быть мягкой, насколько она может подчиняться, насколько она может там сдерживаться и сдерживать себя, потому что если она хочет видеть рядом с собой вот такого, ну, джигита, то она должна быть очень такой лунной природы, и очень все как бы вот уметь терпеть, вот. И другой момент, если женщина хочет такого мягкого, понимающего, то тогда она не должна ожидать очень сильно, что он будет такой, ну, прям ярко выраженный покоритель врагов. То есть он будет идти и так и все. Знаете, как в этих голливудских фильмах они показывают таких героев, то, что он такой весь из себя, ну, всех там победил, всех положил, и, ну, со своей девушкой он там крайне нежен. Он может быть нежен там на каких-то начальных этапах, ну, как бы на таком период, что ли, как бы рекламный период, вот. Но потом все-таки то, что в наше время все очень и очень не сбалансировано, то есть нету такой гармонии в людях, то, скорее всего, можно ожидать, что вот эту жесткость все-таки ей придется терпеть. Либо, если он мягок, то ей придется терпеть какое-то, может быть, отсутствие какого-то характера по ее, ну, что ли, по ее представлениям. Поэтому, так или иначе, вот как бы таких совершенных героев очень сложно найти. Бывают люди сбалансированные, уравновешенные, действительно встречаются, бывают вот такие герои, но это не очень частое явление. Вот. И тому, кто, в общем-то, достоин, так или иначе, те получают такие отношения. Но так или иначе, мы тоже родились в эту эпоху, и мы тоже где-то в чем-то не сбалансированы, в чем-то не совсем похожи на идеал, поэтому это важно иметь в виду. Вот, что может прийти то, что нам нужно, но оно будет то, что нам нравится, но это будет как бы несколько так иметь такое полярное проявление, то есть либо вот такой полюс очень сильного какого-то представителя, либо может нам казаться сильно мягок. Вот. Но женщина, она может вдохновлять, она может как-то так учить, ну, как бы балансировать мужчину, в этом есть ее сила, он может тянуться, он может потенциал свой развивать, поэтому это так, чтобы, ну, это не звучало так безнадежно. Вот. И это как раз я привела в пример для того, чтобы проиллюстрировать качество мягкости. И вот мягкость вот в контексте описания божественных натур и вообще мягкость, что это такое, что это, ну, как бы такое, ну, скажем так, органичное качество по себе, оно связано с силой. Потому что для того, чтобы быть мягким человеком, То есть по-настоящему мягким, то есть это именно в комплексе вот всех вот этих качеств, которые мы ну, прочли, вот, о которых мы говорим, то есть мягкость это все-таки это проявление силы. Вот, если это такая истинная мягкость, если человек ну, не по жизни просто такой, как бы мягкое тело и такой, ну, то, что мы называем нюня. Я извиняюсь, что такой ненаучный термин, но я думаю, что ну, всем понятно, о чем идет речь. Вот. Или как Олег Геннадьевич называет ватрушка. Вот. Поэтому мягкость в его таком органичном проявлении это всегда сила. Это всегда сила, и ну, люди, они всегда ценят силу. И сила это не обязательно ну, что-то такое мощное, такое вот неистовое. Это да, это проявление силы, но сила бывает и в более тонких проявлениях. И вот проявление мягкости, умение прощать это тоже сила. То есть нужно быть достаточно сильным, чтобы не озлобиться, не ожесточиться, не идти на поводу каких-то своих низших вот, животных или, как мы говорим тут, демонических импульсов, а сохранять в сердце вот эту мягкость. И только при помощи вот этой мягкости возможно изменения, то есть возможные перемены. Вот, то есть если мы хотим быть эффективными, у нас есть какая-то сила, то если у нас нет мягкости, то перемены, они не произойдут. То есть они произойдут, но это будут деструктивные перемены. То есть мы можем просто разрушить своей силой, своими желаниями, мы можем разрушить все. И как говорится, благими намерениями. Вот. Это как раз о каких-то, ну, о каком-то, так сказать, хорошем намерении, но без должных качеств. Вот. И поэтому очень важно сохранять вот эту мягкость в своем сердце. И так как, ну, у нас больше, конечно, эфир, он ну, в общем-то, на женскую аудиторию рассчитан и слушают нас больше женщины, хотя и мужчины тоже, что, в принципе, очень ценно, но, тем не менее, все-таки больше сталкиваюсь с женскими какими-то запросами. И вот очень часто женщина, она хочет изменить мужчину, она хочет что-то ему донести, какие-то свои чаяния или какие-то даже какие-то ну там несогласия, протесты и так далее. Вот. И если она хочет быть эффективным в этом, то очень важно сохранять мягкость в своем сердце. Потому что как только мы озлобились, как только мы ожесточились, все, мы потеряли свою силу, мы неэффективны. Вот. И поэтому очень важно вот это все внутри себя держать. Вот. И это на самом деле требует большой силы. Это очень сложно. Вот. Сохранить мягкость в ситуации. Оно легко быть мягким и таким, ну что ли, ну, внутренне позитивным и сострадательным, когда ты там сидишь у себя дома в комфортных условиях, но когда есть определенное давление, определенный прессинг, то это действительно требует большой силы сохранения мягкости сердца. Потому что, пожалуй, это самая большая задача, самый большой вызов. Это не ожесточиться, когда жизнь давит, ситуация давит, а материальный мир, место достаточно грубое. Вот, и здесь может быть все что угодно. Вот, и любой из нас может быть поставлен в такую ситуацию, когда он теряет почву из-под ног. И как есть такое выражение, что если ты хочешь узнать природу чего-то или кого-то, нужно на него надавить. То есть, если надавить на лимон, оттуда пойдет лимонный сок. Это природа лимона. Вот там на апельсин, апельсиновый и так далее. Если надавить на нас и пойдут проклятия и все остальное, то вот, ну, где-то это преобладающая природа. Вот. Но если человек все-таки, несмотря на то, что ему тяжело, и он может, естественно, мы живые люди, и мы не можем претендовать на какую-то святость, которая, может быть, нами еще не достигнута. Вот. И если мы испытываем, ну, какой-то негатив, если мы испытываем обиду или какие-то удары судьбы мы получаем, и мы все-таки это все испытываем и переживаем, но если нам удается все-таки сохранить мягкость сердца, то да, на такого человека можно уже поставить знак качества. Вот, этот человек относится, ну, то есть это относится к божественной природе. То есть вот такое состояние. И поэтому еще раз, в отношении мягкости, это божественное качество. Вот, и это качество, оно сопряжено, оно соотносится с силой, а не с слабостью. Хотя, кажется, вот мягкость, что там надавило, и все, оно мягкое, то есть не сопротивляется. Вот, но тем не менее это проявление силы. Вот, и, ну, эта мягкость, она всегда побеждает. То есть мягкая сердечность, она мягкое сердце, человек с мягким сердцем, он всегда победит. И даже как пример этого приведу, в боевых искусствах, вот, там тот, кто не поддастся гневу, не поддастся каким-то негативным эмоциям, он сильнее противника. Поэтому там есть всякие, ну, я имею в виду не современные боевые искусства, а вот как бы такие оригинал, то есть оригинальные, изначальные. Вот, там есть разные методы, чтобы вывести там противника из равновесия, чтобы он там испытал страх или гнев, вызвать противника на бой. Вот. И даже, ну, вот в ведические времена там воины вызывали других воинов, они приходили, там начинали кричать какие-то ругательства, какие-то обидные слова для того, чтобы их, ну, во-первых, мобилизовать на бой, во-вторых, чтобы вызвать там гнев, вот, как-то их пошатнуть, потому что, ну, как только человек теряет вот это состояние своего сердца, равновесие, вот эту мягкость, он, конечно же, слабеет. Вот, и поэтому это очень-очень важное качество. Вот, ну и также, если мы говорим о людях святых, если мы говорим, ну, допустим, ну ладно, святые, да, им всем присуща мягкость сердца, но людям, развивающимся по духовному пути, то мягкость сердца в определенной мере будет свидетельствовать об уровне развития. Есть, конечно, еще критерии, по которым мы можем судить, то есть не одна только мягкость сердца, но в комплексе со всем остальным там должна быть мягкость сердца, и тогда можно судить по тому, насколько человек действительно продвинут в духовной практике, потому что очень часто приходится слышать нарекания в адрес практикующих духовную жизнь людей, что вот они начали практиковать, они ожесточились, они там стали такими суровыми по отношению к другим. Вот, ну, можно видеть, особенно это на женщинах может сказаться. Вот. И здесь мы можем видеть, что да, этот феномен есть, и это происходит как бы такой начальный период развития, вот, духовного, когда человек только начал, и он еще, ну, только где-то в начале. то есть еще недостаточно развился для того, чтобы приобрел реальные такие возвышенные качества, вот, и где характеристикой высокого уровня развития является мягкость сердца. Вот, так что вот что хотелось сказать об этом, можно еще поговорить, но время у нас приближается к концу эфира. Может быть, есть какие-то вопросы, комментарии, какие-то идеи.
Спасибо вам большое, дорогой Гуна Манджари, за описание этого замечательного качества. Я подумала, что раз Господь живет в нашем сердце, то наверняка ему гораздо комфортнее в мягком сердце, чем в сердце, похожем на камень, чем в жестком каком-то сердце. Поэтому ценное качество. И вот пришел вопрос, за счет чего эту мягкость можно сохранять и культивировать, особенно в трудностях в отношениях.
Эта мягкость, как мы уже говорили, это уровень развития и уровень разума. Очень часто вот нас упрекают, и я вижу там иногда такие комментарии, что вот вы все говорите о каком-то там уровне разума, там отношении на уровне разума, нужно идти там от сердца, нужно там как бы вы что-то все просчитываете, так все не работает и все такое. Но на самом деле разум, люди путают ум и разум, это понятно, путают, потому что не знают. И сейчас очень много всяких высказываний. Сейчас вообще такое время, когда очень много всего, фальсификации, что ли, какого-то такого, дилетантства во всем. Люди судят о духовной жизни, совершенно не понимая, что, из чего она состоит, ее критерии, вот. И поэтому, да, говоря о разуме, вот, разум ближе всего находится к душе, вот, ближе. И поэтому разум – это не субстанция такая, вот как ум, который все просчитывает, все. Да, бесспорно, в разуме есть такой аспект, что он может быть таким путеводителем, он над умом, он такая некая организаторская сила. Но в то же время разум, как мы уже говорили, он ближе всего к душе, и он связан и с озарениями, он связан с интуицией, он связан, это разум с этим совсем связан, связан с какими-то более высшими состояниями. Вот. И поэтому здесь через культивацию разума, и, кстати говоря, разум развивается в атмосфере любви. Там, где есть насилие, там, где есть жесткость, разум не развивается. И опять же, я, наверное, делаю большие как бы скачки в сторону, но это тоже на заметку можно увидеть, что дети, которые были воспитаны какими-то родителями, если в семье царило насилие, жесткость, то обычно дети, не так часто вырастают талантливыми или очень, потому что какая-то жесткость чрезмерная, насилие, оно разум блокирует. В то же время, как любовь, не слабохарактерность какая-то и потакание, а любовь, она непосредственная, скажем так, подруга разума, то есть она культивирует разум очень хорошо, это питательная среда для развития разума. И поэтому вот такое как бы несколько пространное объяснение, то есть важно культивировать разум, то есть что непосредственно является духовной практикой, вот, и общение с теми, кто этим разумом обладает, вот, и это все будет нам помогать как бы накапливать вот эту внутреннюю силу, которая будет позволять нашему сердцу не замерзать, не покрываться вот этим льдом вот этого негатива. Вот. Поэтому сердце нужно держать в тепле, то есть это вот общение с теми, кто обладает разумом, и также погружение в атмосферу любви, скажем так, там, где мы ее испытываем, а где ее, может быть, испытывают к нам. Вот. И, естественно, это все должно быть связано с источником любви, то есть наш контакт с Верховной Божественной Личностью, потому что он резервуар и источник безграничной любви. Вот, как-то так.
Спасибо большое за такой подробный ответ. Очень тоже важные мысли прозвучали. Наталья прислала вопрос, и мне кажется, он созвучен со всеми вопросами слушателей наших, которые пришли сюда за развитием. Как правильно должна развиваться женщина, с чего начать, и должен ли быть у нее наставник, и кто, мужчина или женщина?
Ну, с чего начать? Конечно, нужно начать с источника, то есть с источника, где находится знание, то есть как, так как аналогия того, как мы приходим в школу, для того, чтобы учиться, нам даются учебники, где есть вся информация того, чего мы хотим выучить. И у нас есть еще учитель, и у нас есть одноклассники. То есть вот такая система образования. И поэтому, да, нам нужны учебники, нам нужны источники знаний, священные писания, вот в которых есть знания. И да, нам нужны наставники, и наставников, может быть, они могут быть разные, разного уровня, могут быть и мужчины в том плане, что, может быть, мы там слушаем какого-то лектора, который помогает нам расширить свой диапазон и утвердиться, помогает нашему разуму утвердиться и развиться. Вот. Мы также получаем это наставление со страниц каких-то священных писаний, где нашими наставниками являются святые или какие-то божественные личности. Это тоже относится к категории наставников. Мы с ними общаемся таким образом. Они находятся на духовной платформе, и духовная платформа, она не имеет никаких материальных ограничений, то есть поэтому наше общение, оно также существует, то есть не важно, что нас разделяет время, расстояние или еще какие-то, ну, материальные границы. Для духовного общения этого не этих рамок не существует. И также, ну, я это просто к тому, что нам нужны разные уровни наставников. То есть нам нужны наставники, наставления которых мы будем получать вот из вот этой сферы. И также нам нужны близкие наставники, то есть те, с кем мы можем просто общаться, с кем мы можем, ну, как говорится, вживую иметь контакт. И да, это вот тут как раз лучше, чтобы это было, ну, в общем-то, нашего пола человек, так оно проще, чтобы мы не ушли куда-то в другую сторону, потому что, ну, как говорится, химии никто не отменял. Вот. Либо это могут быть какие-то семейные пары, то есть если это мужчина, то там должна присутствовать его жена, какая-то женская энергия, чтобы, ну, не было вот этого мужчина-женщина отношений. Вот, потому что, ну, я имею в виду между теми, кого наставляют, и наставником, потому что в Ведах говорится, что мужчина и женщина подобны маслу и огню, и когда они взаимодействуют, то есть масло плавится, и, в общем, все может идти несколько по другому руслу. Поэтому, да, очень важно учитывать вот этот момент разности природ и того, что химия — это то, что возникает помимо нашего какого-то, ну, что ли, нашего такого контроля Вот, и поэтому тут, да, тут для каких-то близких, личностных отношений, бесед нужно себя как-то вот так обезопасить от того, что, ну, природа будет влиять как-то по-другому.
Очень важный момент. Спасибо большое, что его озвучили. Тоже и вопрос за вопрос Натальи. Спасибо. И у нас немного времени осталось, и хочется вот последний вопрос задать про прощение и мягкость. Вы говорили именно о внутреннем прощении и мягкости, ведь внешне иногда опасно сразу давать человеку понять, что ты простил его.
Да, я как раз именно об этом и говорила, потому что то, что мы должны прощать, как мы уже говорили на каких-то эфирах, это априори, то есть это аксиома, да, мы всегда должны прощать, но люди путают это с, опять же, с какой-то вот мягкотелостью, с, ну, как бы потаканием, что ли, пороку. Вот, как говорил Иисус Христос, ненавидеть грех, а не грешника. То есть грешника мы прощаем, но это не означает, что мы его не воспитываем. Вот, это обязательно должно быть, и воспитание, и какая-то строгость, это тоже часть мягкосердечности и часть ну, доброты по отношению к человеку, потому что мы не просто потакаем его слабостям, не понимая или не отдавая себе отчет в том, что вот он, ну, вот такой, какой он есть сейчас, и то, что он делает, и прежде всего будет он сам страдать от этого, и вся его жизнь будет страдать от этого. Вот. И что толку это как относится к, ну, проявлению благими намерениями дорога в ад стелется, когда мы проявляем, ну, такую так называемую мягкость и так называемое прощение. Вот. Нет, надо наказывать, это входит в понимание мягкости сердца и прощений. Вот. Как есть такое выражение, что у брахмана мягкое сердце, но жесткая рука бывает. Вот. А у кшатрия бывает мягкая рука, но жесткое сердце. То есть кшатрий может быть таким дипломатом, он может как-то вот так, ну вот что-то, какие-то льстивые речи может использовать, но порубает жестко, если что. Но Браман, он говорит правду, он воспитывает, и поэтому, да, это может быть наказание, это может быть строгость, это может быть ограничение, это может быть все, что угодно. Вот, это даже может быть смертная казнь, ну, если мы говорим в рамках государства и законности. Вот, поэтому, да.
Как глубоко раскрываются эти качества. И, конечно, вот вы не раз говорили, да, что очень важно не уходить в крайность ни в ту, ни в другую, истина всегда посередине. И я не перестаю удивляться тому, что мы уже столько времени обсуждаем всего один стих Священного Писания, насколько глубоко заложена мудрость в нем. И спасибо вам за вашу мудрость, с которой вы это все анализируете и нам даете. Очень интересно, и очень интересно учиться прежде всего этим качествам, как их проявлять и как их в себе культивировать. Поэтому спасибо вам большое за прямые эфиры.
Спасибо вам, Анна, прежде всего за развитие, раскрытие и поддержку в эфирах. И также спасибо нашим слушателям, которые так глубоко с нами раскрывают эти эфиры, задавая вопросы и участвуя в этой беседе. И я тоже не перестаю удивляться, как много всего мы раскрываем по одному стиху и, в общем-то говоря, по одному слову из этого стиха, потому что каждый раз мы берем по одному слову практически. И в этом суть священных писаний, они безграничны, вот, они бесконечны, как духовная мудрость, духовное знание, любовь и все, что с этим связано. И я надеюсь, мы будем и дальше это все раскрывать или на эфирах, или каждый для себя. Вот. И я желаю всем нам этой истинной мягкости в сердце. Вот, и ну, до следующих встреч. До свидания.
Спасибо вам за ценные пожелания. До встречи на волнах Видорадио.